Летом 41 года началась эвакуация промышленности на восток. Она проходила в очень сложных условиях и лимитировалась не только воздействием противника, но и пропускной способностью железных дорог. О том, что такая Куйбышевская пробка, рассказывает Сергей Сигачев.
Что такое Куйбышевская пробка? Название это отчасти условное, потому что в историографии четкого названия этого кризиса не дано. Но это был первый серьезный транспортный кризис Великой Отечественной войны. И возник он вследствие столкновения трех мощных грузопотоков военного времени, на которые дороги мирного времени были абсолютно не рассчитаны. Это, во-первых, массированная переброска войск и военной техники с Дальнего Востока. 10 дивизий, полностью комплектных, с военной техникой, амуницией и снабжением. Раз. Этот грузопоток шел с востока на запад. Второй встречный грузопоток – это были эвакуационные перевозки в основном с индустриальной Украины, с западных областей РСФСР, из Белоруссии, то, что успели там спасти при котлах. И вот эти эшелоны, которые часто шли без документов, то есть, когда, например, завод сгружали, и не всегда было время оформить это документально, что, куда комплекты. Эти эшелоны шли с запада на восток. И третий грузопоток, который тоже пришлось учитывать, это было нефтяное снабжение армии. В Советском Союзе до войны был только один крупный нефтедобывающий район – это Бакинский. Так вот, из Баку танкерами нефть поставлялась по Волге, поднималась вверх по реке и в районе Сызрани – перегружалась в нефтехранилище и в район строящегося огромного нефтеперерабатывающего завода, который еще не был готов. И вот все эти три грузопотока столкнулись в районе Куйбышевского узла между Сызранью, однопутным мостом через Волгу и 400-километровой линией от Сызрани через Куйбышев и почти до Уфы. Время возникновения кризиса этого примерно сентябрь 41 года. И к октябрю 41 года это положение достигло угрожающих размеров. То есть воинские эшелоны замедлили свой ход, эвакуационные поезда вообще встали и возникли затруднения в опорожнении нефти в хранилище. Как решался этот кризис? Разумеется, в военное время он решался неординарными способами. В момент его острой фазы, конечно, шли на такие абсолютно нестандартные меры. Во-первых, вводилось на несколько дней одностороннее движение, только на запад. Это означает, что все эвакуационные эшелоны просто стояли на станциях мертвым грузом и могли стоять там неделю, две, три, пока не пройдут все воинские эшелоны на запад, которые положено было переправить. Во-вторых, применяли живую блокировку для того, чтобы повысить пропускную способность. Это значит, что поезда шли в пределах прямой видимости друг от друга, а регулирование интервалов поездов осуществляли девушки-регулировщицы, которые стояли через определенное количество километров, чтобы давать сигнал следующему поезду на продвижение. Это позволяло одновременно, ну, как вот ползет гусеница, примерно так и ползли поезда один за другим непрерывно по одному пути.
То есть скорость их была все-таки небольшой?
Скорость была относительно небольшой, но можно было продвинуть приблизительно в два раза больше эшелонов в сутки, нежели это было бы при обычном движении, двухстороннем регулировании, приоритете и пропуске каких-то поездов. То есть здесь просто все приоритеты отменялись, кроме одного. Шли поезда. И третий эшелоны, которые должны были идти на восток с эвакуированными грузами, они на этой двухпутной магистрали выставлялись на второй путь непрерывной цепочкой на много десятков километров. Не километров, а десятков километров. А по первому пути свободному шли эшелоны с военными грузами и, собственно говоря, войска. Долгосрочно этот кризис пришлось решать естественно, приблизительно за полгода. Государственный комитет обороны был вынужден издать постановление номер 963 25 ноября 1941 года о том, чтобы принять меры по расширению станции этого узла. Там очень много пунктов в этом постановлении. Ну, во-первых, удлинялись пути у станции. Раз. Второе. Строилось много новых разъездов на существующей линии, чтобы пропустить эшелоны, чтобы было больше развязок для того, чтобы где стоят вагоны. В-третьих, обходы крупных станций строились. То есть, если станция забита, можно было пройти через дополнительный обход. Усиливалось водоснабжение. Поскольку паровозы лимитируют свои плечи заправкой водой, то делали на многих станциях заправку водой, чтобы когда паровоз у него уже кончается, он мог не раньше, а позже пополнить и таким образом быстрее продвинуть эшелоны, те, которые он тянул.
Ну, еще тут один момент, надо упомянуть, что Куйбышев – это была запасная столица, и как раз в ноябре туда эвакуировалась основная часть правительства. Поэтому Куйбышев приобретал как раз огромное стратегическое значение.
Конечно, этот фактор тоже имел место, но все же ситуация вот эта вот кризисная сложилась потому, что топология железных дорог Советского Союза, она была устроена к 40-му году так, что одна мощная двухпутка – это была Транссибирская магистраль по Южно-Уральскому ходу. И она шла не на Москву вот этим двухпутным мощным направлением, а на индустриальную Украину, на Харьков, на Днепропетровск и Запорожье. Вот на Москву, допустим, были только однопутные ответвления от этого магистрального пути. И тут ничего не сделаешь, приходилось вот выходить из положения вот такими нестандартными методами.
А что такое бездокументные грузы? И брошенные эшелоны. Вот несколько терминов мне встречалось, пока я готовился.
Бездокументные грузы – это эвакуационные эшелоны, которые грузились на прифронтовых станциях во время быстрого наступления немцев. Не было времени для того, чтобы скомплектовать оборудование. Грузили наиболее ценное оборудование, могли даже под бомбежкой или под угрозой прорыва немцев, там, мотоциклетного или там, бронетанкового. И посылали в тыл эти эшелоны, не обозначив как должно ни станцию назначения, ни комплектность оборудования и его смысл. И такие эшелоны потом приходилось разыскивать тем работникам, эвакуированным этих заводов, которые тоже вывозились в тыл. Но потому что пассажирские поезда немножко быстрее продвигались и могли это, а вот эти вот эвакуационные эшелоны с грузовыми составами, они шли медленнее, и часто железнодорожники просто не знали, что это и куда идет, у него не было станции назначения. Таких грузов было очень много. Мы даже не знаем точного процента сейчас, сколько. И вот все эти промышленные грузы с ценным оборудованием, они скапливались вот как раз в этом районе, где уже не подвергалось воздействию авиации, но в то же время сравнительно близко от фронта.
Ты говорил, что разруливать пробку отправили самого Кагановича, наркома путей сообщения СССР.
Сперва туда поехал Ковалев, начальник ВАСО, военных сообщений Красной Армии. Но после того, как его вызвали в Москву и назревал следующий кризис, Сталин, главнокомандующий, туда послал именно Кагановича, и тот приблизительно 2 месяца там регулировал это движение в момент острой фазы, а она прошла только к началу 1942 года.
А за что его сняли в итоге? Ведь в марте 1942 года его сняли.
Его сняли в марте 1942 года уже за другой кризис, второй более серьезный, о котором мы скажем отдельно. На северо-западе он возник.
Хорошо, а вот еще был такой термин бездокументные грузы мы поговорили, а еще брошенные эшелоны.
Этим термином обозначались грузы. Шел эшелон не маршрутный куда-то или вглубь, или к фронту. От него отцеплялся паровоз на более приоритетные эшелоны. Этот эшелон оставался на станции, и если он не был остро приоритетным, то есть если его жестко не просил ни фронт, ни оборонная промышленность, он мог оставаться в неопределенном состоянии даже несколько месяцев. Ну, 2-3 месяца таких примеров было очень много. Он просто был не первого приоритета.
И так он и оставался не первого приоритета постоянно, потому что всегда был кто-то, кто более приоритетен.
Да, разумеется. То есть воинские эшелоны, санитарные поезда и какие-то некоторые грузы, которые шли эвакуационные, остро необходимы, например, станки для обработки деталей авиационных на авиазаводы. Вот за этим следили.
Еще какие-то вот такие пробки возникали ли во время эвакуации или во время, допустим, других транспортно-логистических задач?
Конечно, возникали. В меньшем масштабе примерно такая же пробка возникла на Урале чуть позже. Она тоже возникла от того, что путь через Тюмень и Свердловск и Пермь, он был однопутным, а значение индустриальной зоны Урала для Советского Союза было колоссальным. Там были очень большие грузопотоки, передвижение грузов. Некоторые ветки были электрифицированы, но, тем не менее, это не спасало вот от таких заторов.